С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень» в нашей программе. В Москве на 65-м году жизни скончался знаменитый российский актер Олег Янковский. В нашем эфире воспоминания тех, кто работал с Янковским в театре и кино. Московский городской суд сегодня рассмотрит кассационную жалобу адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, требующих прекратить уголовное преследование бывших совладельцев ЮКОСа. В Великобритании развивается скандал вокруг необоснованных бюджетных трат, ставший причиной первой за 300 лет отставки спикера Нижней палаты парламента. Дума, парламент Молдавии сегодня попробует избрать президента. Депутаты от оппозиции намерены блокировать голосование и добиваться повторных парламентских выборов. Сегодня исполняется 40 лет организованному правозащитному движению в России. 20 мая 1969 года в Москве было объявлено о создании первой в Советском Союзе независимой гражданской организации инициативной группы по защите прав человека в СССР. Сегодня после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни большой русский артист, звезда театра «Линком» Олег Янковский. Ему было 65 лет. Как сообщает информационное агентство, Олег Янковский умер в одной из московских клиник от рака поджелудочной железы. Несмотря на тяжелую болезнь, Янковский еще недавно выходил на сцену «Линкома», в котором он играл долгие годы. За ним была роль Живакина в «Женитьбе». После очередного обострения болезни его увезли в больницу прямо со сцены. Янковский сыграл десятки ролей в кино, самые известные и самые любимые советскими и российскими зрителями, в фильмах «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Влюблен по собственному желанию». А последняя работа Янковского в кино сейчас представлена на 62-м Каннском кинофестивале. Он сыграл митрополита Филиппа в фильме Павла Лунгина «Царь об Иване Грозном». Об Олеге Янковском в нашем эфире вспоминает актриса «Линкома» Валентина Дугина.
Я с первого дня с ним в театре, как он пришел в театр, я раньше несколько, и очень мы были дружны, и с его женой, и с ним, и с сыном. Ох, нет, я думала, что он еще его потянут все-таки. Это незаменимый, это ужасно. Они вообще заняли позицию вот противоположную от Абдуловской. Сашка везде как бы говорил, везде его показывали, все, он говорил о том, что вот болен, буду бороться, буду. Олег, наоборот, ни Люда, ни он. Недавно совсем я с ними разговаривала, и они говорили, да нет, что ты это все желтая пресса раздувает, ничего этого нет. Да не, ну все нормально, это все треп. Вы знаете, он почти до последнего играл. Сейчас он уже не играл, потому что ему на спектаклях было плохо. Утром ему делали химиотерапию, потому что утром сделали, вроде день держится нормально, а на следующий день очень плохо становится. Но ему уже последнее время было плохо на спектаклях, и он перестал играть. Но у него в театре таких ролей, он был киношный актер. Он киношный актер, он не театральный актер. Ему не хватало фактуры для театра. Кино просто гениален. И он не зря его Тарковский снимал, потому что у него были потрясающие глаза, что видно в кино, а в театре не очень. В театре таких вот гениальных просто, знаете, ролей не было. Он хорошо очень играл Ленина, очень хорошо. Он играл очень хорошо вот сейчас в «Женитьбе», замечательно комедийная была роль. Все фильмы видел, он меня всегда приглашал на премьеры, на все. Он был актер номер один, чего говорить.
Говорила актриса Валентина Дугина, а сейчас об Олеге Янковском вспоминает Олег Басилашвили.
Эта вещь страшная меня просто убила. Я знал, что Олег болен, я знал, что дни его, в общем-то, сочтены, но каждый раз надеялся на что-то. Но, к сожалению, вот так произошло. Олег Иванович Янковский – это был замечательный человек, прежде всего. Это был человек, который любил свою страну, любил свой народ российский. И был подлинным, на мой взгляд, демократом, который отстаивал в любом споре при необходимости нормальные человеческие взгляды на развитие нашей страны. И вот это сочетание человеческих качеств, гражданских качеств с его большим талантом выдающегося артиста, с его внешностью подлинного, настоящего мужчины, красавца, и сделали его тем самым Олегом Янковским, в котором была влюблена вся страна, да или не только наша. Я вспоминаю его в основном кино роли, потому что в театре я его мало видел, ибо мы живем в разных городах. Ну вот, например, «Полеты во сне и наяву» — это точный портрет человека 60-х годов, талантливого, интересного, который не может найти применение. Остался в детстве, которое было свойственно чистотой, порядочностью, и не может вписаться в существующий в стране образ жизни. Замечательная работа. Или вот недавно я увидел фильм, довольно старый, по названию «Любовник». Он играет человека, который узнал после смерти своей жены, что она ему, оказывается, изменяла всю их совместную жизнь. Вот сыграть так человека, постепенно сходящего с ума, не может ни один актер на свете. Ни Роберт Де Ниро, ни Эль Пачино, ни Дастин Хоффман, никто из наших. Ибо это подлинное проживание человеческой жизни. Как это делается? Чем это достигается? Я понять не могу. И лично я, например, на такое не способен. И работа Олега в кино вызывала у меня всегда жуткую зависть. Потому что я просто, глядя на него, понимал, что это та вершина, которой достичь совершенно невозможно. А если вспомнить фильм «Ностальгия», человек, который, неся эту свитку сквозь этот бассейн, задуваемую ветром, человек, который проживает всю свою жизнь и все-таки доносит эту свечку до конца. Как это сделано? Какими способами человеческими, я понять тоже не могу. И я думаю, что он ушел так рано от нас, Олег, потому что каждую свою роль он вкладывал часть самого себя. Не только души, но и тела. И спасибо ему за это. Спасибо. Я очень жалею только об одном. Несмотря на то, что мы были знакомы, но мы не были друзьями, просто потому что мы работали в разных городах. Мне очень жаль, что вот так судьба распорядилась, что я не был близким его товарищем, близким его другом. А мне так бы хотелось услышать его совет, поучиться у него, быть рядом с ним. Потому что общение с такими людьми, которых видишь не только на экране и на сцене, но и в жизни, превращает тебя несколько в иного человека. Но то, что Олег Янковский ушел из жизни, это страшная трагедия для нашего театрального и киноискусства. Вечная ему слава, царство ему небесное, да будет ему земля пухом. Я испытываю страшное горе.
Говорил Олег Басилашвили. Прощание с Олегом Янковским пройдет в пятницу в Линкоме. В этот же день состоятся и похороны. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны Олега Янковского состоятся в пятницу. Прощание пройдет в здании театра «Линком», где актер проработал более 35 лет. Мосгорсуд рассмотрит сегодня кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В парламенте Молдавии сегодня проходят выборы президента страны. Ленин, Ибсен и Талиба, эссе Бориса Парамонова. Переслушивая «Свободу», голос Иосифа Бродского, книжные серии и биографика, беседы с историком Львом Мнухиным и, конечно, новые музыкальные записи. Все это сегодня в нашем эфире в 2 часа дня. Не пропустите на волнах «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные статьи в свежей российской прессе и комментарии экспертов. В «Московском комсомольце» сегодня большое интервью с доктором экономических наук, профессором Высшей школы экономики Анатолием Вишневским. Тема разговора – демографическая ситуация в России, которая, как считает Вишневский, гораздо хуже экономической. Его мнение и противоположная точка зрения в обзоре, который подготовил Михаил Шевелев.
В сегодняшнем интервью газете «Московский комсомолец» профессор Высшей школы экономики, демограф Анатолий Вишневский анализирует ситуацию в области демографии в Российской Федерации. Выводы, к которым он приходит, не внушают большого оптимизма. 7 миллионов человек – такова убыль населения. Снижение смертности регистрируется, но носит недостаточный, по мнению Анатолия Вишневского, характер. Анатолий Вишневский утверждает в интервью «Московскому комсомольцу», что сейчас происходит момент старения многочисленного послевоенного поколения. Одновременно сокращается приток молодых людей в трудоспособное население. Все это создает дополнительную нагрузку на такую социальную систему, как пенсионный фонд и здравоохранение. Одновременно, как утверждает Анатолий Вишневский, происходит процесс концентрации населения в Москве и еще нескольких городах. Вся остальная территория пустеет естественным образом, потому что не хватает населения. Количество городов-миллионников за последнее время сократилось с 13 до 11. В этой публикации «Московского комсомольца» приводятся данные ООН, согласно которым к 2050 году население Российской Федерации сократится на 20% и достигнет 116 миллионов человек. Как утверждает Анатолий Вишневский, это оптимистический прогноз, предыдущий был более мрачным – 102 миллиона человек. Выход для нашей страны Анатолий Вишневский видит в первую очередь в привлечении соотечественников из-за рубежа и привлечении мигрантов при необходимой интеграции этой социальной группы. Он ссылается на опыт Соединенных Штатов Америки, которые ежегодно принимают у себя около 1 миллиона мигрантов. Анатолий Вишневский утверждает, что выходом могла бы стать увеличение количества рождений на одну женщину, которая сейчас в России составляет 1,4, а для сравнения во Франции эта цифра составляет 2. Но очевидно, что пока мы очень далеки от этих показателей. Остается единственный выход, как утверждает Анатолий Вишневский в интервью «Московскому комсомольцу», это привлечение мигрантов и бывших соотечественников и попытка интегрировать их в социальную плоть Российской Федерации. Оппонентом Анатолию Вишневскому выступает известный в прошлом советский специалист по демографии, ныне доктор Иерусалимского университета Марк Тольц.
Я не принадлежу к тем, кто разделяет парадигму фатализма. Данные о приехавших из бывшего Советского Союза, а их почти миллион, показывают, что продолжительность жизни достигла тех же показателей, во всяком случае для женщин, какой она была в бывшем Советском Союзе. Но интересно, что у евреек продолжительность жизни к концу советского периода была даже на год меньше, чем у городского населения России. То есть и здесь мы видим, что коренной рост продолжительности жизни быстро, причем это происходило вот сразу же, те, кто приезжал, это говорит о том, что не было какого-то процесса оздоровления, а то, что эти люди, обеспеченные должным медицинским обслуживанием, достигали тех показателей продолжительности жизни и снижения смертности. Могут сказать, миграция всегда избирательна, но у нас есть и другие показатели. У тех, кто остался, продолжительность жизни нисколько не снизилась. Значит, здесь не было селективной миграции по состоянию здоровья. Здесь я должен признаться, что я был просто шокирован, когда мои коллеги в Москве в 90-х годах сказали, вот сейчас повышается смертность. Это результат того, что была проведена антиалкогольная кампания. Не умерли те, кто умирает сейчас, но низкая продолжительность жизни сохранялась, и избыточные смерти все более и более накапливались, точнее, люди уходили. Значит, речь идет о вложении в эту сферу, о коренном изменении здесь положения, потому что Россия тратила в разы меньше на одного человека в сфере здравоохранения, чем другие страны. Ну, нельзя было предположить, что еврейки спились. А на год меньше продолжительность жизни была. Она у них такая же, как в целом у страт с таким же уровнем образования, например, тут ничего не отличалось. Но ведь даже по сравнению с соседними странами, даже с Турцией, расходы на здравоохранение были меньше на одного человека.
Вы слышали мнение доктора Марка Тольца, демографа, сотрудника Иерусалимского университета. Михаил Шевелев, Радио Свобода, Москва.
Вы эфире «Свобода в полдень». Сейчас о самых важных международных событиях сегодняшнего дня. В Великобритании Палата общин обсуждает сегодня пакет поправок, касающихся содержания депутатов и размерах финансовых компенсаций за расходы, связанные с их пребыванием в Лондоне. Скандал, вспыхнувший несколько недель назад после публикации в газете Daily Telegraph данных о бюджетных тратах на парламентариев и министров, приобрел черты крупномасштабного политического кризиса. Впервые за последние 300 лет в отставку подал спикер Нижней палаты парламента. За развитием событий следит мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Действительно, это
первая отставка спикера за три столетия, хотя надо сказать, что в первые века существования британского парламента, после так называемых оксфордских провизий второй половины 13 века и первого британского, точнее, первого английского тогда еще парламента, судьба была не столь благосклонна к председателям или к спикерам, как их называют. Например, к 1560 году 7 человек, которые занимали эту должность, были казнены, обезглавлены, и один был просто-напросто убит. А вот уже потом ситуация, несмотря на английскую революцию 17 века, была более спокойной для спикеров Нижней палаты английского парламента, и действительно в 1695 году сэр Джон Тревор был изгнан из палаты общин за то, что он был обнаружен получающим взятку. Вот после сэра Джона Тревора нынешний спикер парламента Майкл Мартин является, вот, собственно говоря, первым, который потерял свою должность.
Кирилл, и какие же меры намерены сегодня принять в палате общин в связи с этим скандалом?
Ну, надо сказать, что меры довольно жесткие, учитывая, что скандал действительно поставил под вопрос общественное доверие к британскому парламенту. Итак, устанавливается, по крайней мере, если примут такое решение, устанавливается планка в месяц 1250 фунтов на каждого парламентария, который может, он это бюджетные деньги, которые он может потратить на съем или выплату процентов по кредитам за свой так называемый второй дом. Я поясню, дело в том, что большинство парламентариев, естественно, не живут постоянно в Лондоне, они избраны по разным избирательным участкам. Естественно, они провинциалы, так как они должны находиться в Лондоне на сессиях парламента, то, естественно, они должны иметь вот этот так называемый второй дом. И вот сыр-бор разгорелся из-за того, что они просили много денег или были самые экзотические просьбы на траты всевозможные в связи с этими вторыми домами и другими расходами, связанными с пребыванием в Лондоне. И вот теперь вот эта планка 1250 в месяц. И не могут теперь парламентарии просить денег на мебель для этих вторых домов, на уборку и прочее, прочее, прочее. Среди других вещей, которые должны сегодня принять в британском парламенте, я говорю, должны, потому что есть некое согласие между лейбористами, консерваторами и либерал-демократами. Так что, скорее всего, этот биль пройдет. Итак, все запросы финансовые будут обнародоваться раз в три месяца, вывешиваться в интернете, и таким образом публика сможет узнать, на что просят, по крайней мере, деньги парламентарии. То, что они просят, это не значит, что им дают на эти траты или как-то реализуют эти просьбы. Ну и еще несколько положений, которые вот связаны с тем, что возможность для британских парламентариев и министров, потому что в этом скандале замешаны и министры, возможность трат будет значительно снижено. Ну, еще буквально несколько слов. Скандал этот нанес чудовищно сильный удар по правящей лейбористской партии, хотя замешаны все и консерваторы, и лейбористы, и либерал-демократы. Но так как правящая партия лейбористская, то и удар по ней больше всего пришелся. А 4 июня будут выборы в Европейский парламент. Посмотрим, что будет.
Спасибо, Кирилл. Мой коллега Кирилл Кобрин рассказал последние новости о политическом скандале в Великобритании, где информация о чрезмерных бюджетных тратах на обеспечение работы парламентариев и министров привела к первой за 300 лет отставке спикера Нижней палаты парламента. Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к главным российским событиям сегодняшнего дня. Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобу адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на постановление Хамовнического суда по итогам предварительных слушаний. Напомним, что председательствующий в новом процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа судья отклонил все ходатайства защиты, главное из которых было вообще прекратить уголовное преследование по самому крупному эпизоду нового дела. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В ходе предварительных слушаний в Хамовническом суде Москвы защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которых на сей раз обвиняют в хищении 350 миллионов тонн нефти, присвоении принадлежавшего государству пакета акций Восточной нефтяной компании и легализации преступно нажитых средств, заявила более 30 ходатайств. Среди них, в частности, были заявления о необходимости прекратить уголовное преследование бывших совладельцев ЮКОСа в связи с отсутствием состава преступления в их действиях и события самого преступления. Кроме того, адвокаты добивались приобщения к материалам дела списка свидетелей защиты и исключения ряда доказательств. Но ни одного из этих ходатайств Хамовнический суд не удовлетворил, и теперь Московскому городскому суду предстоит разобраться в обоснованности действий председательствующего Виктора Данилкина и ответить на ряд вопросов защитников Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Ставятся будут вопросы о незаконности отказа возвращения дела прокурору для исправления ошибок в обвинительном заключении, о незаконности отказа в ходатайстве о прекращении уголовного дела в трех аспектах, как мы ставили вопрос, целиком по реабилитирующим основаниям, в части засечения срока давности и в части в связи с тем, что происходит суд дважды за одни и те же, в общем-то, деяния. Также состоится рассмотрение жалобы по поводу подсудности и наша жалоба на оставление без изменения меры пресечения. То есть это единственное ходатайство, которое было удовлетворено, от которого заявлено было государственным обвинением. Кроме того, будет еще рассматриваться жалоба Платона Леонидовича Лебедева, которую сначала суд ему вернул, а потом, после того, как он заявил возражение на действия председательствующего, он ее направил в Московский городской суд на рассмотрение. То есть мы подавали жалобу по каждому ходатайству, отдельную жалобу, а он, собственно говоря, в одной жалобе обжаловал все отказы в удовлетворении ходатайств, тех же самых, что и мы.
Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не питает иллюзий относительно решения кассационной инстанции. Тем не менее, многие наблюдатели сходятся во мнении о том, что Московский городской суд вполне может согласиться с доводами адвокатов о необходимости прекращения уголовного преследования бывших компаньонов в части обвинения в присвоении акций Восточной нефтяной компании. Срок давности по этому эпизоду истек еще осенью прошлого года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите на наших волнах программу «Время гостей». Эксперты отмечают, россиянин в условиях кризиса скорее пойдет на поклон к начальнику, чем в профсоюз. Почему? Обсуждаем с председателем Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимиром Дербиным, ведущий Виктор Лизунков. А во второй половине часа «Свободы в полдень» через несколько минут. 40 лет организованному правозащитному движению в России. 20 мая 1969 года в Москве было объявлено о создании инициативной группы по защите прав человека в СССР. Сегодня же исполнилось бы 35 лет известному адвокату и правозащитнику Станиславу Маркелову, убитому в Москве в январе этого года. Новости науки. Престижную Абелевскую премию в области математики получил бывший советский ученый, ныне живущий во Франции. И культура. Собрание театров «Содружество». Театральный семинар в Школе драматического искусства собрал актеров, режиссеров и театроведов из России, Европы и США.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны Олега Янковского состоятся в пятницу. Прощание пройдет в здании театра «Ленком», где Янковский проработал более 35 лет. Выдающийся российский актер, народный артист СССР Олег Янковский скончался сегодня утром в одной из московских клиник в возрасте 65 лет. У него был рак. В Ингушетии в результате взрыва погиб сотрудник Республиканского управления ФСБ Магомед Тухов. Взрыв произошел сегодня утром в центре Назрани. Взрывное устройство, по всей вероятности, было прикреплено под автомобилем Тухова. Мосгорсуд рассмотрит сегодня кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на ряд решений Хамовнического суда, который рассматривает второе уголовное дело против бывших руководителей ЮКОСа. В парламенте Молдавии проходят выборы президента страны. На этот пост выдвинуты два кандидата, оба от правящей партии коммунистов. Представители оппозиции намерены бойкотировать голосование. В Иране Совет Стражей, высший орган конституционного надзора, утвердил 4 кандидатов на пост президента, выборы которого пройдут 12 июня. Не менее 78 человек погибли сегодня в авиакатастрофе на острове Ява, Индонезия. На борту военно-транспортного самолета индонезийских ВВС находились военные и члены их семей. Число случаев заболевания гриппом H1N1 в мире за минувшие сутки резко возросло. В США умер 8-й заболевший новым гриппом. В Мексике число смертельных случаев достигло 74. Всего в мире гриппом H1N1 заболели примерно 10 тысяч человек.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня исполняется 40 лет со дня, который по праву может считаться днем рождения организованного правозащитного движения в СССР. 20 мая 1969 года в Москве было объявлено о создании первой в Советском Союзе независимой гражданской организации – инициативной группы по защите прав человека. В нее вошли 15 человек – рабочие, ученые, лингвисты, писатели и историки. Они собирали материалы о политических преследованиях в Советском Союзе и придавали их гласности в виде открытых писем в Комиссии ООН по правам человека и другие международные организации. В последующие годы 11 из 15 человек из состава инициативной группы были арестованы и осуждены. И, несмотря на это, активная деятельность организации продолжалась до середины 70-х годов. Моя коллега Лейла Гениатулина побеседовала с одним из 15 членов инициативной группы по защите прав человека, математиком-программистом Александром Лавутом.
С 1974 года вы редактировали хронику текущих событий. За что, собственно говоря, и пострадали?
Да.
Несколько лет спустя. Расскажите, пожалуйста, о чем вы писали в этой хронике?
Постепенно сложилось среди тех, кто сделал хронику, некоторая специализация. Я занимался больше всего крымскими татарами. Хотя иногда и в других разделах тоже какое-то участие принимал. Материалы о крымских татарах были практически в каждом номере. Начиная с номера, специально посвященного годовщине депортации. Это было в 1974 году, 30 лет, как их выселили. Был выпущен специальный номер, и после этого практически в каждом номере. До этого тоже было, а потом уже очень регулярно.
Как вообще вас преследовали? Что вы можете вспомнить вот за то, что вы редактировали эту хронику, за то, что занимались правозащитной деятельностью?
Слежка очень плотная, все насквозь прослушивалось, просматривалось. И последние годы такое плотное наружное наблюдение следом ходили. Иногда скрываясь, иногда намеренно не скрываясь. Обыски у меня было только 2 обыска. Вот второй обыск уже, когда пришли за мной.
Прошло уже 40 лет с того момента, когда в СССР была создана инициативная группа по защите прав человека. Что-то изменилось с тех пор?
Есть изменения, к сожалению, в худшую сторону. Прежде всего, это физическое насилие и убийство.
Александр Павлович, а вот скажите, пожалуйста, вы помните, каким было отношение общества, тех людей, права которых вы защищали, к правозащитникам?
Во всяком случае, в круге своих знакомых, конечно, было сочувствие, но было и яды, испытывали какие-то упреки, что биться головой об стенку, лучше подумать о семье.
А вот сейчас как-то изменилось отношение общества к правозащитникам, к правозащитным движениям в целом?
Пожалуй, относится с определенным уважением и сочувствием, но далеко не все, многие считают это совершенно ненужным, полезным или даже вредным. Но все-таки, я думаю, в основном одобрение, в общем, такой деятельности.
Какие права людей, на ваш взгляд, нарушаются чаще всего в современной России?
Самое заметное и самое массовое – это, может быть, нарушение социальных прав. Нарушаются и политические права, и это тоже массовые вещи. Прежде всего, фальсификация фактически выборов. Уже можно сказать, что выборы вообще почти исчезли.
Говорил математик, политзаключенный и диссидент Александр Лавут, один из основателей правозащитного движения в Советском Союзе. Последний вопрос, который задала ему Лейла Гениатулина, мы попросили нашего корреспондента Александра Валиева задать и прохожим на улицах Челябинска. Какие ваши права сегодня нарушаются наиболее часто?
Я считаю, что нарушено наше право стариков на достойную жизнь. Пенсия очень маленькая, лекарства очень дорогие, продукты с каждым днем тоже дорожают. Как жить дальше, не знаю. Я проработала много лет, заработала хорошую пенсию по тем временам. И думаю, куда же буду тратить свою пенсию? И оказалось, что эта пенсия вообще ничего не значит.
Наши права нарушаются в качестве прав потребителя. Приходя в магазин, мы не уверены в качестве продуктов, которые мы там получаем. И я уже не говорю о том, что приходя в какое-то кафе или в ресторан, заказывая там определенные блюда, что мы получаем, это не всегда то, на что мы рассчитываем. Это всего лишь один пример, таких примеров можно привести массу.
Я инвалид первой группы по зрению. У меня нарушены права на проезд. Проезд был бесплатный для инвалидов по зрению и ввели платный проезд. Инвалидов по зрению заставляют проходить карту реабилитации, а без нее не дают ни магнитофоны, ни трость, ни часы.
Если говорить по мелочам, то, наверное, часто. Причем чаще всего нарушается, как мне кажется, закон о защите прав потребителей, в частности, закон о рекламе, то бишь нарушаются мои права как потребителя. А если говорить о крупных каких-то вещах, то, наверное, про мои права нарушаются раз в 4 года. Я думаю, всем понятно, о каких выборах конкретно идет речь.
На ум приходит, наверное, ситуация, связанная с нашими, скорее всего, магазинами или сферой услуг. И очень часто, если происходят какие-то конфликтные ситуации там, в магазинах и еще где-то, то, как правило, не знаешь, куда тебе обратиться, чтобы этот конфликт решить. И даже если ты понимаешь потом, в какую инстанцию тебе идти, все эти ситуации, ну, либо требуют очень большого количества времени, которого нет. И очень часто эти ситуации заканчиваются, ну, к сожалению, не в нашу пользу.
Я знаю, что разгоняют гей-парады, и меня эта ситуация совершенно не устраивает. Как бы я считаю, что мы должны иметь право на самовыражение, и почему там, допустим, коммунисты могут ходить устраивать какие-то пикеты, а под геи не могут. Я считаю, что это совершенно несправедливо. Мы тоже хотим пройтись и показать себя, и дать другим посмотреть на себя. Так что я считаю, надо это дело исправить.
Мне кажется, что права и свободы в нашей стране нарушаются практически повсеместно и каждый день. Ну, возьмем, скажем, труд преподавателя, который оплачивается в нашей стране неадекватно тому, какой труд затрачивается. Соответственно, получив такое вознаграждение, ты уже задумаешься о том, как бы рационально реализовать свое право на отдых.
Так челябинцы отвечали на вопрос, какие ваши права ущемляются чаще всего. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень» в продолжение правозащитной темы. Сегодня исполнилось бы 35 лет адвокату и правозащитнику Станиславу Маркелову, убитому 19 января этого года. Сегодня в Доме журналистов вечер его памяти. Обозреватель «Новых известий» Зоя Светова, которая лично знала Станислава Маркелова и не раз брала у него интервью, отвечает на вопросы, какова судьба тех дел, которые вел Маркелов, и не забыло ли российское общество это громкое убийство.
Очень сильно ощущается нехватка Стаса Маркелова как адвоката, поскольку дела судебные продолжаются, очень много таких громких резонансных дел, где он как адвокат был бы очень нужен. Общество, если мы говорим о российском обществе, конечно, о нем забыло, потому что каждый живет своей жизнью. Я думаю, что не забыли о нем друзья, не забыли о нем правозащитники. Журналистам нам очень не хватает его как эксперта, потому что я очень много пишу на судебные темы, на правовые темы. Каждый раз рука тянется к телефону, я в записной книжке натыкаюсь на телефон Стаса, потому что я знаю, что он бы обязательно дал комментарий. Он был готов дать комментарий на любую тему. Это всегда был серьезный, продуманный комментарий, смелый комментарий. Вот таких комментариев очень сильно не хватает, потому что адвокаты, естественно, стали более осторожными. Вообще российское общество с каждым таким убийством становится осторожным. Понимаете, сейчас ведь когда мы пишем статьи на любую тему, даже вот, например, я сейчас пишу статью о кризисе в медицине, но даже врачи просят не называть их фамилией. приходит. Никто. Милиционеры, когда мы пишем о милиционерах, просят не называть их фамилии. Но Стас Маркелов никогда этого не делал. Он всегда называл свою фамилию, всегда был готов прокомментировать то или иное дело. Стас Маркелов защищал Алексея Олесинова, это антифашиста, которого обвинили в хулиганской деятельности и дали ему год лишения свободы, хотя он абсолютно не виноват. Прокурор просил 5 лет, ему, слава богу, дали год. Этого человека как раз и защищал Стас Маркелов незадолго до своей гибели. И потом его дело стал вести Михаил Трепашкин. Дело Буданова сейчас вообще заглохло, им никто сейчас не занимается. Я знаю, что родственники Эльзы Кунгаевой, они хотели взять какого-то норвежского адвоката, чтобы он представлял их интересы в этом деле. Но это дело зашло в тупик, потому что нужна была энергия Стаса Маркелова, чтобы это дело продолжать, вы понимаете? Дело абсолютно зашло в тупик. Буданов отпущен условно-досрочно, он где-то живет. Да, в Чечне заявляют, что там они нашли еще какие-то его новые преступления, но он... Нужна же энергия Маркелова, который бы дальше развивал бы это дело, да, вел бы, представлял бы интересы в суде родственников потерпевших. Таких адвокатов в России очень мало, которые этим занимаются, практически нет. Все эти дела настолько опасны, как правило, он же представлял очень много интересов потерпевших. Это самые неблагодарные категории дел для адвокатов. Всегда, как говорил вот мне на похоронах Стаса, его дядя, который... бывший судья, он мне сказал, ну, Стас, он представлял интересы потерпевших. Это самая неблагодарная категория дел, потому что всегда есть лица, от которых эти потерпевшие пострадали. И они, конечно, заинтересованы в том, чтобы права потерпевших никто не защищал. То есть всегда можно ожидать мести со стороны этих лиц. И, конечно, адвокат находится под ударом.
Говорила журналист Зоя Светова, лично знавшая Станислава Маркелова. Вечер памяти адвоката и правозащитника, убитого в Москве в январе этого года, еще раз напомню, состоится сегодня в Центральном доме журналистов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Самое интересное в мире науки. Престижную Абелевскую премию по математике получил иммигрант из России. Это и другие новости у Ольги Орловой.
В Осло состоялось вручение одной из самых престижных математических наград мира – Абелевской премии. Король Норвегии Хэральд в этом году вручил ее Михаилу Громову. Выпускник Ленинградского университета, Громов покинул Россию в 1974 году и сейчас является сотрудником двух математических центров – Института высших научных исследований во Франции и Математического института Куранта в США. Громов стал первым геометром, получившим Абелевскую премию, и, как уверяют его коллеги, не просто первым, а лучшим. Абелевский комитет наградил лауреата с формулировкой «за революционный вклад в геометрию». Как отметил директор Французского института высших исследований Жан-Поль Бургиньон, Громов видит вещи по-другому. Эта черта его мышления позволила ему открыть несколько новых магистралей в самых разных областях математики. В Габоне британские биологи из университета Экзетера неожиданно нашли крупнейшую в мире популяцию кожистых черепах. По данным ученых, в национальном парке на Атлантическом побережье Габона гнездится от 15 до 41 тысячи самок. В 90-е годы количество кожистых черепах сократилось на 90%, и они были отнесены к видам, которым угрожает исчезновение. Вес этих морских животных достигает 500 килограммов, а вырастают они до 2 метров в длину. Руководитель исследования профессор Мэтью Уитт сказал, что сейчас ученые видят свою главную задачу в защите восстановленной популяции от незаконной ловли и загрязнения окружающей среды. Мозг ребенка физиологически устроен иначе, чем мозг взрослого человека. К такому выводу пришли нейрофизиологи из Университета Вашингтона. В эксперименте участвовали 210 человек в возрасте от 7 до 31 года. Ученые с помощью метода магнитного резонанса наблюдали области возбуждения мозга и заметили, что в мозге взрослого человека параллельно существуют 4 нейронных сети. Каждая сеть объединяет нейроны в различных регионах мозга, но друг с другом эти сети взаимодействуют слабо. В то же время у ребенка нет подобного разделения. Весь его мозг действует как единая сеть. Ученые службы геологической разведки штата Юта и группы энтузиастов из общества природных арок и мостов заявили, что им удалось найти самую длинную естественную арку в мире. По мнению исследователей, победителем в этом неожиданном рейтинге оказалась так называемая ландшафтная арка в национальном парке на юго-востоке штата Юта. Ее длина составляет 88 метров. Она образовалась в результате выветривания осадочных пород и похожа на мост над скалами.
Новости науки. Ольга Орлова в эфире «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны Олега Янковского состоятся в пятницу. Прощание пройдет в здании театра «Ленком», где выдающийся актер проработал более 35 лет. В Ингушетии в результате взрыва погиб сотрудник республиканского управления ФСБ Магомед Тохов. В Красноярске госпитализирована одна из бортпроводниц компании «Кроссэйр», объявивших голодовку из-за невыплаты зарплаты. Мосгорсуд рассмотрит сегодня кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В парламенте Молдавии проходят выборы президента страны. Не менее 78 человек погибли сегодня в авиакатастрофе на острове Ява, Индонезия. За минувшие сутки резко возросло число случаев заболевания гриппом H1N1 в мире. Официальный курс валют, установленный Центробанком на сегодня. Доллар – 31 рубль 94 копейки. Ориентировочный курс на завтра – 31 рубль 80 копеек. Евро – 43 рубля 33 копейки.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Режиссер Ризо Чхиидзе рассказал, как ему не помогает рука Москвы.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Елена Рыковцева попыталась выяснить судьбу Людмилы Путиной.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов перечитал Артура Конан Дойля.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Сейчас в программе «Свобода в полдень» у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях в культурной жизни Москвы. В Театре школы драматического искусства в эти дни заканчивает свою работу семинар «Собрание театров Содружества». На него приехали театральные специалисты из Франции, Финляндии, Швейцарии, Венгрии, США, стран Балтии, Украины и, естественно, из России. Что обсуждали театроведы и какова была афиша театров Содружества, расскажет Тамара Леленкова.
Программа семинара «Собрание театров Содружества» построена таким образом, чтобы дать возможность участникам познакомиться с различными видами искусства и даже шире различных культур. Лекции «Создание образа времени» одного из самых известных в мире художников-мозаистов Александра Карнаухова, «Чайное дерево как драма бытия» доктора филологических наук Виктора Мазурика, аудиозаписи последних лекций Ёжи Гротовского, игровые актерские тренинги – все это соседствует в расписании семинара. Подробнее о программе нынешнего семинара я попросила рассказать директора театра Школы драматического искусства Алексея Малобродского.
Первые семинары были инициированы Анатолием Васильевым, и ему же принадлежит эта формула – семинар театров Содружества. Под словом «содружество» следует понимать не страны, а содружество театров определенного направления, определенного вероисповедания. Театров, которые заняты не только репертуарной деятельностью, но также поиском существа театра как искусства, и которые относятся к театру как к мировоззрению, как к бытованию. Надеюсь, что нам удалось придать этой программе чуть-чуть больше теоретического пространства. В этом году семинар посвящен проблеме изучения театрального языка. Под этим подразумевается и набор выразительных средств, и определенная театральная парадигма, которая в зависимости от направления творческого поиска диктует тот или иной способ выразительности, ту или иную природу существования актера прежде всего.
В программе семинара много спектаклей. По какому принципу вы составляли афишу?
Очень многие темы, очень многие направления разговора, которые идет на семинаре, могут быть либо проиллюстрированы спектаклями нашего театра, либо спровоцированы этими спектаклями. Наши режиссеры работают в достаточно широком и эстетическом, и методологическом диапазоне. И мы попытались составить программу таким образом, чтобы у гостей и участников семинара была бы возможность не теоретизировать в пространстве, а говорить о театральных событиях, свидетелями которых они только что являлись. То есть наш разговор — это не только какое-то высоколобое слово изречение, но еще и театральная игра, театральная практика.
Театральная практика нынешнего семинара складывается из 12 представлений, концертов и спектаклей. Назову некоторые из них. Спектакли «Каменный гость» или «Дон Жуан мертв», режиссер Васильев, «Смерть дикого воина», композитор Мартынов, режиссер Яцко, «Корова», режиссер Крымов, выступление ансамбля Покровского, якутской певицы Степаниды Борисовой. Научную же часть фестиваля представит директор театра Школы драматического искусства Алексей Малобродский.
На нынешнем семинаре и в прошлом году нас в наших начинаниях поддержали блестящие специалисты, наши соотечественники и зарубежные коллеги Анатолий Смелянский, Лиза Бюклинг из города Хельсинки, специалисты по вопросам театральной антропологии, театру Гротовского, Евгения Барбы, Полина Богданова, Елена Кузина из Санкт-Петербурга, Марина Даксбери-Александровская из Швейцарии, с нами замечательный специалист из Венгрии Нина Кирай.
Можно судить о тенденциях, которые происходят именно в этой сфере?
С моей точки зрения, само понятие традиции подлежит некой ревизии и осмыслению. Театр «Школа драматического искусства» не случайно слово «школа» вынесено в название Васильевым, всегда ставил перед собой задачу исследования природы театра, задачу исследования актерского мастерства. И в этом отношении мы живем чрезвычайно интересной и творческой жизнью, но отдаем себе отчет в том, что это все-таки достаточно узко взятая сфера театральных исследований. Это все носит характер лабораторной работы, и мы не готовы поспешно выносить эти наши опыты в репертуар, но это тот материал, который необходим нам для дальнейшего движения.
О семинаре, посвященном проблемам современного сценического искусства, рассказывал директор театра Школы драматического искусства Алексей Малобродский. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Поляки прощаются с одним из главных символов собственного автомобилестроения времен социалистической Польской Народной Республики – автомобилем «Полонез». Этих машин, которые когда-то олицетворяли потребительскую мечту для миллионов людей, в Польше на ходу остается совсем немного. А теперь от них избавилась и полиция, когда-то главный покупатель этих авто. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Больше, когда кто-то говорит «у меня полонез», то это вовсе не обязательно означает, что речь идет о дисках с записью этой музыки или о свободном танце, на который можно пригласить. Скорее всего, имеется в виду легковой автомобиль. В 70-е годы 20 века полонез был мечтой рядового поляка. В польском детективном сериале «Семь отзовись», который вышел на экраны в 1976 году, главный герой, поручик Славомир Боревич, ездил на одном из первых собранных полонезов, что нередко попросту мешало снимать фильм. Автомобиль неизменно притягивал внимание прохожих, которые окружали его плотным кольцом, чтобы разглядеть поближе. Варшавяне подходили, опирались всем телом на автомобиль, чтобы проверить, насколько мягкие рессоры, постукивали носками обуви по колесам, хорошо ли воздух держат. Ну и, конечно, комментировали достоинства и недостатки этой легковушки. Потом с завистью смотрели, как я сажусь в полонез и еду. Вспоминает Бронислав Тесляк, актер, сыгравший польского Джеймса Бонда. Серийное производство полонеза, первая модель которого была разработана при сотрудничестве польских дизайнеров со специалистами итальянской фирмы Fiat, началась на варшавской фабрике автомобилей FSO 3 мая 1978 года и продолжалась вплоть до начала нынешнего столетия. При этом конструкция автомобиля неоднократно улучшалась, его всячески модернизировали. Всего автомобилей «Полонез», которые чем-то напоминают советские «Жигули» 9-й модели, было выпущено 1 061 807 штук. Причем немалая часть их поставлялась на экспорт, прежде всего в Китай, Великобританию, Египет, Францию, Югославию. 7 экземпляров «Полонеза» находятся также в самой автомобилизированной стране мира – США, но в частной коллекции. Тем не менее, автомобиль, который олицетворял мечту, большинство специалистов оценивают очень плохо. Вот фрагмент популярной программы «Топ Гир», в которой ведущий Джереми Кларксон тестирует «Полонез». Я часто думал, что же на самом деле стало причиной того, что Лех Валенса выступил против могущественной коммунистической системы. Как он, электрик из Гданьска, смог победить Советский Союз? Теперь мне все предельно ясно. Он просто не хотел ездить на таком металлоломе, а хотел купить себе новую машину. Как бы то ни было, «Полонез» вызывает у части автолюбителей сентиментальные воспоминания. Эти автомашины до сих пор покупают, ремонтируют, улучшают. В Польше существует не один клуб любителей «Полонеза». Ежегодно проводятся слеты владельцев этих теперь уже почти раритетных автомобилей.
То, что направление раз самый...
Часто теперь, если купить полонез, то стоимость его ремонта, я говорю не о запчастях, а прежде всего о работе, так вот эта стоимость превышает сумму, которую вы отдадите за сам автомобиль.
Шекрача вартость полонез.
Рассказывает водитель с 20-летнего полонеза пан Гжегаш. Недавно, по сообщениям полиции, в городе Ломжа любители полонеза пытались украсть такой автомобиль рыночной стоимостью около $400, но им не удалось этого сделать. Не завелся двигатель. Не одно десятилетие полонезами пользовалась и польская милиция, а затем полиция. Теперь в полиции их остались единицы, которые полицейские спешат продать с молотка, иногда всего за $50-100, и, естественно, пересесть на новое современное авто. В 80-е годы полонез казался многим вершиной технической мысли, очень хорошей и надежной машиной. Поэтому не было, пожалуй, среди моих коллег никого, кто не хотел бы ездить именно на таком автомобиле, говорит отставной полицейский Януш Навацкий. Новые герои польских криминальных сериалов, которых теперь целое множество, ездят уже на совсем других машинах. Если что и привлекает зевак на съемочной площадке, то это скорее мускулистый актер, борющийся с преступным миром, а не белый полонез образца 1978 года.
Вот эта музыка символизирует для поляков прощание с автомобилем «Полонез». Возможно, и в России когда-то придется нам попрощаться с теми же «Жигулями». Вот вопрос только под какую музыку. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева. А через 7 минут, сразу после выпуска новостей, не пропустите в прямом же эфире программу «Час прессы». Украинские средства массовой информации вступают в новую предвыборную кампанию. Как это отразится на свободе слова в стране? Виталий Портников беседует с главным редактором газеты «День» Ларисой Ившиной. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, конечно, необходимо принимать экстренные меры.
В ходе предварительных слушаний защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявила более...
Сегодня в Нью-Йорке закрыты 17 школ, а в те, что работают, не пришли тысячи.
Дверь евроатлантической интеграции открыта для всех стран.
Современный мир более уязвим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный